Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет, добрый вечер. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Московское время 17:00. И с вами ее ведущие. Олег Валерьевич Шевкун.
Всем привет.
Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер.
Полина Иванкевич.
Привет, привет.
И я,
Екатерина Ежакова.
И я, скромная.
Всем привет.
Да, действительно.
На самом деле, очень приятно было собраться здесь снова после этого летнего перерыва. С некоторыми из вас мы встречались, с другими нет. Такая Катя влетает вся, как порыв ветра осеннего. Я, правда, не знаю, осень похожа на осень.
Есть такое, а мне кажется, это летнего все-таки.
У тебя все-таки еще летнего.
Да, настроение у меня точно летнее.
Это видно. Настя, ты как сегодня?
Да я вообще отлично. Я здесь так давно не была, так соскучилась. Такое все родное здесь, так здорово.
Начинается новый сезон. Слушай, я у Полины не спрашиваю, но Полина здесь часто очень бывает. Полина, ты представляешь, ужас какой? Когда ты редко где-то бываешь, тебя спрашивают, как дела, как что? Когда ты бываешь часто, никому ничего не интересно. Справедливо?
Нет. Мне так кажется, по крайней мере.
Вот так, друзья.
Да.
Мы начинаем новый сезон нашей передачи, наших встреч, читаем Библию вместе. И в этом сезоне, ну, я не знаю, на самом деле, есть разные мысли по поводу того, что делать и чем нам заниматься.
Так, а какие же мысли? Или вы у нас спрашиваете, какие у нас мысли?
Ну, на самом деле, я бы хотел сначала у вас спросить все-таки, потому что, ну, наверное, у вас тоже есть и мысли, и какие-то предложения и так далее.
Ну да, просто вот у меня, по крайней мере, всегда, ну вот мы ведем передачу эту год,
да.
Вот, и у меня всегда возникал вопрос, мы когда читаем Библию, мы читаем ее отрывками, то есть абсолютно разные тексты, и вы в этом так разбираетесь, Олег Валерьевич, что вас что не спросишь, да, вы сразу, как будто у вас там какая-то виртуальная библиотека, вы такой... Выбирайте там, я не знаю, Евангелие от Матфея, такая-то глава, и вы прям моментально. А мы-то так не знаем, и у нас Библия складывается из каких-то, как веер, знаете?
Разрозненных кусочков, да.
Настя, ты, по крайней мере, очень это все так аккуратно формулируешь, так вот и Полина тоже. А нам тут пришел комментарий, как-то на один из эфиров пишет, говорит, Олег Валерьевич, вы работаете с Библией, как карточный шулер с колодой карт.
Вот.
Правда, к счастью, не на этот эфир, но, в общем...
А было бы, кстати, между
знаете,
прочим.
Знаете, с одной стороны, это не хороший комментарий, в принципе, а с другой очень забавный.
Да, забавный, это я согласен, но быть карточным шулером, тем более с Библией, как-то не хочется.
Нет, ну это понятно, конечно.
Ну вот, когда, в принципе, я услышала, наверное, впервые название передачи «Читаем Библию вместе», а может, не сразу мне эта мысль в голову пришла, но я тоже подумала, что... Ну, мы, наверное, будем открывать Библию и читать там сначала, ну, по порядку все. А на деле вышло по-другому. То есть ассоциация первая, она другая.
Я думаю, что давайте мы, ну, по крайней мере, в начале вот этого семестра, в начале этого сезона нашей передачи «Читаем Библию вместе», так и попробуем сделать. Читать более, ну, такие объемные фрагменты, более пространные, если хотите, фрагменты. Потому что Библия, она ведь, это книга книг, она состоит из книг. Состоит она из 66 книг. Есть книги здесь очень длинные, есть не очень длинные. Есть и такие книги, такие фрагменты Библии, которые, не торопясь, вполне можно прочитать и даже, по крайней мере, частично обсудить всего за 50 минут нашего эфира. Как насчет того, чтобы с одной из таких книг именно и начать?
Вообще это было бы очень интересно, да.
Давайте попробуем именно это и сделать сегодня. А я хочу задать вопрос нашим слушателям. Друзья, может быть, даже два вопроса или вопрос из двух частей. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда начинали читать Библию, какая была первая книга, которую вы прочитали целиком? Первая книга Библии, которую вы в своей жизни прочитали целиком. И если вы советуете начать читать Библию другому человеку, с какой книги вы предлагаете ему начать и почему? Первая книга, которую вы прочитали целиком, и с какой книги вы предлагаете начать другим людям, в частности, вот Полине, Кате, Насте, мне, в конце концов, хотя мне уже поздно, но все равно. И почему? Вот об этом расскажите нам, пожалуйста, сегодня.
Я напомню по традиции наши контакты. Вы можете нам писать, звонить в Viber и WhatsApp по номеру телефона 8-977-850-09-96. Также у нас есть номер телефона прямого эфира 8-800-333-1706. А свои комментарии вы можете оставлять в ВКонтакте, в группах ток-шоу «Читаем Библию вместе», «Радио Теос» и «Библия онлайн».
Ну и, Настя, ты держишь руку на пульте и на пульсе. Кстати, на пульте или на пульсе?
На пульте.
Все-таки просто... на пульте.
Да, лучше на пульте.
Все-таки на пульте. Ну и, соответственно, если будет что-то интересное, да, я думаю, в любом случае
конечно,
будет что-то интересное.
Конечно, я прочитаю.
Настя, прочитай. И, кстати, друзья, тоже вот для наших участниц особенно, ну, если хотите, мне тоже можно, но прежде всего для наших участниц, ваши пожелания на новый учебный год. Вы ведь теперь аж на третьем курсе, друзья, половина университетской жизни уже прошла.
Это же кошмар.
Половина!
Нет, хорошо, что прошла, если честно, но кошмар, что так быстро.
Да, да. Сегодня мы будем читать одну из библейских книг, находится она в Новом Завете. Это послание в традиционном русском переводе называется «послание», а если использовать такие более привычные слова, то «письмо». Письмо, которое апостол Павел написал человеку, христианину по имени Филимон. Кстати говоря, когда я только стал христианином, до меня не сразу это дошло. Потом я понял, что, оказывается, в Библии, среди прочего, есть и частные письма, частная переписка. Вот Павел пишет Филимону, написал он это письмо много-много лет назад, около 60-62 года, может быть, немножко позже нашей эры. А мы сейчас это письмо читаем. Как вам... Вот вы ведь наверняка читали... Ну, не совсем чужие письма, а, может быть, письма великих людей, переписка, личная переписка великих людей. Те, кто читали, нравится вам это, не нравится и почему?
Честно говоря, мне нет.
Почему?
Ну, обычно, если это какая-то переписка, то это что-то такое, ну...
Личное?
Что-то связанное с Екатериной, с нашей императрицей, это все какой-то возвышенный тон, половину ты ничего не понимаешь, половину там... понимаешь, но не понимаешь, зачем это все пишется, ну и как-то, ну, мне не очень нравится.
А как думаешь, почему бывает сложно понять чужую переписку?
Ну, потому что это же не ты, ну, участник непосредственно этой переписки.
И даже адресовано не тебе, по сути-то, и ты даже не можешь знать вообще, о чем говорится. Например, вот, насчет вчерашних событий. Каких вчерашних событий?
Совершенно точно. А, знаете, в Библии иногда есть такие моменты, вот тот же самый апостол Павел пишет одной из церквей, говорит, ну вот по поводу того, о чем вы мне писали в прошлом письме. И дальше такое двоеточие, и он продолжает какой-то разговор. И вот бывает примерно то, о чем вы, девушки, говорили сейчас насчет вчерашних событий, и сложно бывает разобраться. Поэтому действительно, когда человек впервые берет Библию в руки и не понимает, что он делает, он пишет там, почитаю-ка я послание к Филимону. И он не может вообще понять, о чем идет речь,
что
потому
происходит?
Что он вне контекста. Как вы думаете, ну вот именно в данном случае думаете, как такую преграду преодолеть, что по этому поводу можно делать? Вот какая-то библейская книга, и мы не знаем, откуда она произошла, не знаем, что, ну вот откуда она появилась.
Ну, если тебе лень, например, лезть в предисловие, скажем так, да? Ну,
то в некоторых есть... библиях они бывают, кстати, да, берешь и смотришь.
То всегда есть интернет, по крайней мере, мы живем в 21 веке, и все сейчас очень развито, и всегда можно там зайти в ту же самую Википедию, посмотреть хотя бы, кто такой Филимон, кто такой апостол Павел, что это за люди, зачем они, что происходит вообще. Вот это вот все можно узнать спокойно в интернете, так что я не думаю, что это какая-то преграда.
И в контексте библейская книга, библейское письмо становится совершенно, ну, или совершенно понятным, или, по крайней мере, более понятным.
Более-менее.
Да, более-менее. Вот, послание к Филимону. На самом деле, я думаю, что некоторый контекст по поводу этого письма вы можете вспомнить и сами. Кто такой апостол Павел? Помните об этом?
Хорошо.
Вот мы читали Библию фрагментами, вот поэтому получилось то, что получилось. Так что, девушки, вы совершенно правы.
Ну, я так помню, вроде как смутно, что он, так скажем, провинился, и его заключили под домашний арест за то, что он проповедовал христианство, вроде как. Это так было.
Ну да, он был апостолом для язычников, он был евреем по национальности. Сначала он, между прочим, пытался, ну, то есть он хотел связывать христиан, истязать их, пытать их буквально, убивать их. Вот. Потом Бог его чудным образом совершенно призвал, и говорит, слушай, трудно тебе идти против меня, да, вот ты будешь идти за мной, ты будешь идти со мной. И апостол Павел идет и начинает проповедовать Евангелие. Происходит это уже через там, пару десятилетий, 25-30 лет после смерти и воскресения Христа. И вот, да, действительно, вокруг него всякие противоречия, как некоторые современные фильмы. Кому-то нравится то, что он делает, кому-то не нравится то, что он делает. И в конце концов он оказывается в Риме, причем там есть две версии вот этого момента. Либо он под домашним арестом, либо он уже реально в тюрьме. Но штука в том, что даже если в этот момент он был реально в тюрьме, тюрьма была все-таки вот в этот момент еще более-менее человечная. Туда к нему пускали друзей, пускали знакомых. И Павел-то ведь путешествовал повсюду. И людям пишет письма, тем людям, к которым он ездил, тем людям, у которых он был. Так вот, в тюрьме он знакомится с человеком, скорее всего, его знакомят с человеком. Этого человека зовут Анисим. Анисим был беглым рабом. Значит, что учудил Анисим? Анисим жил в греческом городе Колосы, в доме человека, еще одного человека, еще один герой, которого как раз зовут Филимон. Анисим служил этому Филимону, и потом ему все это надоело, Анисим решил убежать. Но где взять денег на дорогу? Какие идеи?
Ограбить.
Ограбить?
Это первое, что...
Хозяина, ограбить Филимона. А Анисим убегает, причем он решает убежать в Рим, потому что в Риме проще затеряться, потому что в Риме меньше вероятности, что тебя найдут. И вот каким-то образом он знакомится, может быть, через друзей, его знакомит с апостолом Павлом, и апостол Павел производит на него такое впечатление, что Анисим говорит: «Вау, я хочу узнать больше о Христе», и в конце концов становится христианином. А штука в том, что в том доме, в котором Анисим жил, в греческих Колоссах, собиралась христианская церковь. И Павел знал его бывшего хозяина. Павел лично знал Филимона. И вот представьте себе вот себя на месте Павла. Значит, вот такая Настя, она на месте Павла, а я на месте этого самого беглого раба. Вот. И ты еще и знаешь, да, а вот Катя — это моя бывшая хозяйка. Вот. И ты еще и знаешь Катю, и я тут с тобой, мы тут с тобой общаемся. Но я думаю, что тебя, Настя, будет свербить одна мысль.
Сдать или не сдать?
Так вот в чем вопрос. Подожди, а почему именно сдать? Может, вернуть?
Ладно, вернуть.
На базу.
Дело
в том, что раб действительно был тогда, по законам того времени, принадлежностью хозяина. Хозяин имел полное право его даже убить. Сдать или не сдать? Если сдать, то что?
Я не знаю, что,
Что будет?
Вам плохо, наверное, будет.
Это от Кати будет зависеть?
Ну да, конечно. А я-то чего?
От хозяина и от того, как тот, кто его сдал, как зарекомендует. Мол, он пришел ко мне с повинной, я вот его возвращаю, дал ему денег на дорогу, чтобы он пришел к вам и заново служил. А можно сказать, вот он такой
зараза
плохой.
Такой?
Да. Угу. Пришел, значит, я вот его раскусил и пинками отправил к вам обратно.
Да, но там есть еще один момент. Ведь убежав от Кати, или от хозяина в данном случае, да, я, или в нашем случае Анисим, его обокрал, деньги потрачены, значит, меня-то или Анисима вернут. Ну, замечательный вопрос. А деньги кто вернет? У Павла денег нет. Вернуть нечего.
Подумаешь, растратил.
А настолько ли это важно?
Это тоже большой вопрос.
Для Филимона.
Насколько, во-первых, большая сумма была, потому что он мог бы, в принципе, его все хозяйство разграбить. А могло быть только так, на жизнь немножко взял себе.
И интересно, что Павел, когда мы читаем послание, мы это сейчас с вами увидим, Павел не знает точно, какая была эта сумма. Он знает, что сколько это было, но точно сколько он не знает. Вы совершенно четко в этот момент наметили. А когда Филимон получит это письмо, которое передаст ему Анисим, у Филимона возникнет один большой вопрос. Простить или не простить? Причем простить или не простить человека, который реально тебе сделал больно, которого реально ты имеешь полное право наказать, а который реально к тому же тебя еще и ограбил. Но там еще один момент. Он приходит и говорит: а я теперь христианин. Кто такое дело? Слушайте, очень, может быть, личный вопрос задам. Даже нет, не задам этот вопрос. Скажу так. Так, в моей жизни были люди, про которых я думал: этот человек такой негодяй. Я настолько его терпеть не могу, что мне будет обидно, если он станет христианином. Это как, вот как один проповедник сказал, что вот, то есть, вот я этого негодяя должен братом назвать, что ли?
Ну, вообще это странно.
Почему?
Ну, потому что вроде как, если бы... Но я не знаю, просто для меня христианство — это, наоборот, такой огромный позитив, такой плюс, что, наоборот, как-то
христианин-негодяй, это человек... как-то не вяжется, да?
Не, Нет, не я не к тому. Я к тому, что если человек, наоборот, хочет прийти к этому, то вместо того, чтобы препятствовать, надо как-то относиться по-другому.
Терпение. У тебя были люди, которым ты, Настя, не называй этих людей, даже если они были. В какой-то момент ты желала им зла, чтобы вот этого человека, чтобы отчислили, побыстрее отчислили, чтобы он здесь не маячил. Чтобы этого человека здесь вообще не было. Вот настолько. Тебе это знакомо или, в общем, не очень?
Как вам сказать, наверное, 50/50, потому что меня все-таки больше всего эгоистично, наверное, касается моя личная жизнь. То есть как мне, как мои близкие, а не как кто-то, который там, может быть, что-то какое-то. Ходит и ходит, пожалуйста. Конечно, возникали такие ощущения, что... Да. Лучше бы сейчас, хотя бы вот сейчас. Ты бы был в другом коридоре, например.
Представьте себе, коллеги, такую историю. Украли у вас машину. И вот долго-долго ищете того, кто эту машину украл. А потом он возвращается к вам с письмом от какого-нибудь христианского лидера. И говорит: слушай, ты меня прости, пожалуйста. Вот я теперь христианин, я уверовал, я твой брат в Господе, я твой брат во Христе. А машина... Ты ее нет давно. Ты меня прости, я ее в свое время продал, а деньги уже спустил.
Не, Олег Валерьевич, вы же мне обычно говорите, что я жестко не говорю, да? А эта машина, ладно, это все-таки материальная. А если подумать про другое? Если, не дай бог, убийца вашего, не вашего, чьего-то сына.
Вашего.
Приходит к человеку, возвращается и говорит: ты меня прости, я грешник. Я невозможный грешник. Я совершил убийство, но я в нем раскаиваюсь.
Христианин
как
теперь.
Ты к этому отнесешься?
А там еще письмо апостола Павла у него с собой.
Мне кажется, я не знаю, конечно, но большинству, наверное, людей, будь они христианами или просто людьми, без веры, мне кажется, что простить будет невозможно.
И вот об этом, между прочим, послание Филимону, то письмо, которое пишет апостол Павел, для того, чтобы положить его в сумочку и дать его этому самому Анисиму, для того, чтобы это письмо он, собственно, Филимону и отнес. Поскольку дома у Филимона собиралась церковь, письмо от такого известного человека, как апостол Павел, они читали вместе. И со временем это письмо стали переписывать, и среди других книг Священного Писания оно попало в библейский канон. И дожило до того, что мы с вами сегодня его будем читать. Наверное, после перерыва коротенького.
Да, давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:17, мы, собственно, собирались тут прочитать не то что отрывок, а целое письмо от апостола Павла к Филимону, правильно же?
Да, давайте это и сделаем, тем более у нас сегодня под рукой несколько переводов. Давайте сделаем так, может быть, первые три стиха сначала, в любом из переводов, какой вам ближе?
Давайте начнем.
Давай, Настя.
Попробую я.
Давай.
От Павла, осужденного за веру в Иисуса Христа, и от брата Тимофея, дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии и соратнику нашему Архипу, а также церкви, которая встречается в твоем доме. Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Это такое нормальное начало писем того времени. Сейчас мы письма пишем совершенно по-другому. Мы пишем «привет», значит, даже имя не указываем. Если переписываемся в сообщениях, даже «привет» не пишем. А здесь очень подробно. И вот к каждому по имени. Слушайте, как вы себя чувствуете, когда другой человек, причем известный человек, помнит ваши имена? Вот, мы с тобой встречались, ты Настя, мы с тобой 5 лет назад встречались, ты Полина.
Очень приятно, когда так. Ты думаешь, что, как-то вот человек запомнил тебя, значит, чем-то ты, понравился.
Обычно наоборот запоминают, когда что-то не очень хорошее делаешь.
Конечно, или так, если ты...
Вот мне 5 лет назад задолжал 1000 рублей, я все помню.
Я про тебя помню, номер паспорта знаю.
Да,
но здесь, конечно, все-таки первый вариант, потому что в 3 стихе мы читали, это тоже частое обращение, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот в разных Тимофеев, в разных переводах Тимофеев, не то я читаю, смотрю, да? В разных переводах это по-разному. Либо «благодать и мир», либо «милость и мир». То есть это будет письмо с миром, это будет письмо, которое принес этот самый беглый раб Анисим. Теперь представьте себе лицо Филимона. кто появился? Этот появился. Я, говорит, в Риме был. Я с Павлом встречался. Вы видели когда-нибудь, как лицо раздраженное постепенно смягчается?
Да.
Угу. Вот. То есть я сейчас тебе двойку поставлю. Подожди, у меня письмо есть. От кого? От Михаила, от Павла. Да? И вот начинается это письмо. Давайте дальше читать. Кто дальше? С 4 стиха. Ну, может быть, до... Давайте до 7 включительно.
Ну, давайте я.
Давай, Катя.
«Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Господа Иисуса и о твоей любви ко всем его последователям. Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем в Христе. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоили сердца верующих».
Слушайте, я понимаю опять, что мы так письма не пишем, так вычурно мы не пишем. Екатерина II, может, еще писала.
Да.
Екатерина Южакова точно не пишет. Но давайте разберемся. А вот о чем он? Прежде всего, вот 4 стих. За что он благодарен Богу?
За Филимона.
Угу.
Так и говорится.
Да, так и говорится. И он молится о Филимоне. И в 5 стихе он какие-то вещи про Филимона говорит. Ну, например, если Полине говорят, я благодарю Бога, потому что я слышу о том, как ты замечательно ведешь передачи, как ты остроумно отвечаешь на сложные вопросы, как ты с любовью и улыбкой отвечаешь даже в тех случаях, когда улыбаться бывает сложно и любовь ставится под сомнение. Как ты себя чувствуешь, Полин?
Очень смущенно.
Угу.
Даже не знаю.
Ну, тебе приятно?
Наверное, да, полагаю. Я не могу это представить вот сейчас на себе, честно говоря. Но, скорее всего, да, это будет приятно, это будет лестно даже в какой-то мере.
А чем лесть отличается от... Чем, скажем так, лесть или... Нет. Чем комплимент от лести отличается? Вот как?
Потому что я буду думать, ну, это будет лично мое мнение, что я вот незаслуженно этому всему... Ну, все эти слова в мой адрес, это на самом деле незаслуженно. Я этого не сделала, но при этом мне это говорят.
Вот.
Но это не значит, что это лесть. Если ты считаешь, что ты этого не заслужила, это не значит, что тебе пытаются как-то подольстить или как сказать.
И интересно, что апостол Павел-то не говорит, я благодарю Бога за то, какой ты, Филимон, хороший. А апостол Павел вот в этих частях своих посланий, он часто так делает на самом деле, когда он рассказывает конкретику. Он перечисляет конкретные события, он говорит о конкретных делах. А он говорит, потому что слышу о твоей вере, то есть я слышу, что у тебя, ты действительно верующий человек, ты эту веру проявляешь, возможно, Анисим ему об этом рассказывал. И любви к Господу Иисусу и всему святому народу Божьему. То есть я слышу, про тебя рассказывают, какой ты действительно настоящий верующий и как ты любишь Божий народ. Что этому можно противопоставить? Можно сказать, не-не-не, я плохой верующий, я плохо люблю Божий народ?
Mm-mm.
Скорее всего, нет.
Мне кажется, глупо звучит даже.
Конечно. Понимаете, когда это действительно, мы говорим о том, что человек что-то делает действительно хорошо, тогда будут за этим конкретные слова. Вот я слышу о том, как ты там растешь, я слышу о том, как ты там совершенствуешься и так далее. Вот. И что из этого? 6 стих. Он о чем-то просит Бога в молитве. О чем?
Чтобы эта вера привела к познанию всего доброго, то есть научила еще больше доброте. Как
единению со Христом.
А, хорошо.
Вот, а как вы думаете? Смотрите, он говорит, я молюсь, чтобы твоя вера привела к познанию блага, то есть, которое есть соединение со Христом. Я хочу, чтобы твоя вера тебе помогла. Сложный вопрос, но все-таки. Для того, чтобы поверить беглому рабу, что нужно Филимону?
Умение всепрощения.
Великодушие.
Великодушие. А вот вера и нужна. Знаете, мне рассказывали историю, когда там семья... бывает такое, когда семьи на грани распада. И вот жена говорит мужу, знаешь, милый, ты столько раз мне изменял, ты столько раз меня предавал, и ты сейчас стоишь на коленях и просишь в слезах прости. Я тебе верить не могу. Вот у меня к тебе веры нет. Но есть только одна причина, по которой я могу сказать «да». И это вера не тебе, а кому?
Иисусу, Богу.
Что Бог хочет, чтобы мы через это прошли. Я тебе довериться не могу.
Такая сложная тема. Я не знаю даже, как прокомментировать, потому что, ну, не знаю. Зачем такому человеку вообще, ну, давать что? Второй шанс? Зачем?
А может быть, и сотый шанс.
Может быть, это как раз та история, когда человек не был христианином, был негодяем, а потом стал христианином. Может быть, с этим человеком, то есть муж тоже исправится вот в этот сотый раз.
Да, там возможны варианты, допустим, вот он приходит и говорит, слушай, там 5 лет назад я от вас ушел, я бросил тебя, я бросил вас с малым ребенком, я изменился. И она смотрит, и у нее в душе все болит. И вот она говорит, я тебе поверить не могу, но есть одно, я верю Богу. И вот когда Анисим возвращается к Филимону, это из той серии, что, понимаете, римлянин мог своего раба просто прибить. Вот беглого раба, еще и вора, можно было просто прибить.
Ну, хоть это с моей стороны вообще, наверное, ужасно, да? Но, в принципе, если по тем законам, как тогда люди жили, это вполне понятно, потому что раб, он ни во что не ставился, во-первых. Во-вторых, ну, он даже не член семьи, чтобы вот
да?
за него... Он... Вот
ты
когда,
к нему никак не привязываешься.
Вот когда, помните, мы читали историю, когда брат, ну, вот сын ушел.
Блудный сын.
Да. Его простили, потому что он сын. Но, как бы, а здесь...
Тут уже другая ситуация.
Да.
Она гораздо сложнее. То есть...
На самом деле интересно. Вот если человек верующий, если он христианин, мне почему-то кажется, что это значит, что он может простить и раба, и вообще, если этот человек, он... Ну, как раб, как никто, я не знаю, он все равно может его простить и отнестись к нему так же, как к другому, как к равному.
Знаете, друзья, вот простить раба, ну, по крайней мере, говорить об этом так умозрительно, порой бывает проще, чем простить какого-то человека, который, конечно, далеко тебе не раб, но он тебе сделал реально больно. Вот он тебе сделал больно, и ты понимаешь, что он накосячил. Вот этого человека простить бывает очень сложно. Ну, а с рабом, да, тут Анисим был его рабом, а если Анисим стал христианином, так он перестанет быть рабом. Он будет братом. Братом в Господе.
То есть это значит, что он его еще и иначе будет его воспринимать?
О! Совершенно точно.
Ну, смотрите, а вот Филимон, он изначально, он христианин, он верующий.
Да, да? Ну как изначально? Он дольше, чем Анисим, конечно. Ну, я думаю, что через Павла он и уверовал в свое время.
Просто мне кажется, что если бы вот не этот факт, что он верит в Бога, ну, Анисиму вряд ли бы светило помилование там.
И доверие к Павлу.
Конечно.
Вполне возможно, вполне возможно. Именно это, понимаете, какая штука? Есть такая неприятность в жизни, такой круг обид. Когда меня обидели, я обидел, меня обидели, я обидел. Вот нужно бывает сверхъестественное какое-то такое движение, для того, чтобы один человек сказал, а я этот круг разомкнул. Меня обижают? А я буду благословлять. Ну, вот примерно то же самое, что происходит здесь. И интересно, что Павел говорит, ну, я вот слышал о твоей вере, я слышал о твоей любви, а сейчас, дорогой Филимон, у тебя будет возможность все это проявить. Вот на практике. Одно дело говорить, другое дело проявлять. 7 стих, кто перечитает быстренько, в любом переводе.
Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.
Вот, то есть я тебя слышу, ты у себя принимаешь верующих людей, а тебе очень хорошо говорят, а сейчас будет испытание, когда вот этот вот чудик к тебе вернется, который брат теперь, сейчас будет испытание твоей любви. А, ну что же?
Я, можно да, спросить?
Да.
Я
да,
вот не совсем да. понимаю такой вопрос у меня. Анисим, он же, когда убегал, он ну, не был христианином.
Конечно.
И даже если бы он там встретился с Павлом и не уверовал, и Павел бы все равно его отправил, имел бы Филимон право на то, чтобы вот его прибить, он же все-таки тоже Филимон христианин. И как бы...
Если бы Анисим так и не стал христианином.
Да, то есть получается так, что то, что принял Анисим веру, как бы автоматически ставит его, видимо, на один уровень с Филимоном. А вот если бы не принял, он бы остался в этом же статусе раба и, по сути...
библейской книги, которая говорит об этом, у нас нет. У нас есть повседневные наши желания или повседневные, извините, ситуации, когда человек приходит к нам, ну, не совсем повседневно, но бывает. Вот, и он просит прощения, а мы видим, что в нем ничего не произошло. С Анисимом ситуация все-таки полегче, потому что попроще, потому что...
Он раскаялся.
Да, он раскаялся. А тут человек, ну прости, ну ладно, прости. Я понимаю, что на этот вопрос отвечают по-разному, но когда мы видим прощение, в котором на самом деле раскаяния нету, мы имеем полное право сказать, знаешь что, я готов простить, но я не вижу, чтобы ты по-настоящему каялся. Как мы как-то приводили с вами здесь уже пример, человек говорит, прости, потому что ну, вот ему противно, что его поймали. Ты прости, давай все между нами будет как раньше. А оно быть как раньше уже не может. Но это немножко другая история все-таки. Вот. Ну что, давайте все-таки дальше с 8 стиха
и
до 12. Кстати, когда будете читать, посмотрите, как мастерски Павел ставит вопрос. Давай, Полин.
«Поэтому, хотя я мог бы смело потребовать от тебя во имя Христа исполнить свой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Павел, посол Иисуса Христа, а теперь еще и заключенный за веру в Него, прошу тебя проявить милость к Анисиму, который здесь, в темнице, стал мне сыном. Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он действительно полезный и тебе, и мне». Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя.
От сердца отрываю.
От сердца отрываю.
Да, это от сердца отрываю. Первое ваше ощущение. Вот он так выразил. Опять, сегодня так письма не пишут.
Я мог бы тебе вообще-то приказать, но я вот лучше обращусь к тебе с просьбой.
Давай, да, покажи мне, какой ты на самом деле.
Да,
я не буду тебя заставлять, потому что тогда ты будешь неискренней, но зато я тебя попрошу.
Я вот. Даже, кстати, думаю, что здесь, конечно, без всякой иронии, да, я мог бы тебя приказать, и тебе приказать. И часто мы действительно добиваемся послушания просто через приказание. Ну, грубо говоря, не знаю, преподаватель, студенту может просто приказать. Вот нравится этому студенту, не нравится, у преподавателя есть такой инструмент оценка. Зачет. И я все. Тебе приказываю, и ты пойдешь.
Ты в его полном расположении.
Да, распоряжение, совершенно точно, да. Обязательно. Вот, а тут как апостол, он говорит, я тебе тоже могу приказать, но я так делать не буду. Почему? Тут вы же начали отвечать
это. Это человеческое
вопрос.
Отношение. Угу. То есть это действительно говорит о том, что ну, по-человечески, по-доброму.
Я прошу.
Я прошу тебя, а твое дело как и что сделать? Но я тебя прошу, я не приказываю тебе.
Хотя имею на это полное право. Как называется...
Может быть, я уважаю тебя.
Да, потому что брат брату обычно не приказывает. Хотя старший младшему иногда приказывает, а у старший брат младшей сестре тем более, говорят, приказывает. Хотя у меня не было младшей сестры, не могу сказать на личном опыте. Как называет Павел Анисима и почему?
Он называет его своим сыном, да.
И тут я вспомнила про то, что Настя тогда сказала, что блудный сын.
Угу.
Не знаю, я
то
не
есть
знаю.
Это же...
должен был сказать брат.
Отношение, опять же, меняется, когда он говорит, что он мой сын, он часть меня. Это же вообще тогда отношение получается другое.
Тут, наверное, может, на жалость еще сильнее давит.
Я, когда не читала, думала, что там, что он скажет, что он раскаялся, он стал христианином, ну, просто попросит за него, вот я тебя прошу
формально
принять его. А то, что он назовет его сыном, вот я не ожидала.
Знаете, на самом деле здесь есть очень важная вещь, когда, и вот верующие слушатели меня поймут, когда через ваше свидетельство, через ваши беседы, через ваши молитвы кто-то другой кается, приходит к Богу, особенно если это человек младше, да, младше вот по возрасту. Или когда вы в этого человека вкладываете, вы действительно много в него вкладываете, и он младше по возрасту. Вот возникает вот это вот сын, дочь, да, это может быть не физически, но вот это родство возникает. У нас с моей супругой есть еще одна дочка, у которой есть на самом деле ее папа и мама. Но она в свое время называла, говорит, а я, говорит, ваша там третья дочка, да, вот. Мы так подумали, ну да, при тех отношениях, которые у нас есть, это третья дочка. Даже есть фотография, когда там в соцсетях выкладывали, она оканчивала институт, и она сфотографировалась с двумя своими папами. И это было все нормально. Значит, ее папа, да, вот и я. Кстати, с ее родителями, да и с ней самой недавно встречались. Вот об этом заговориться.
Знаете, это как... Я же с лагеря недавно приехала, ездила вожатой, и я тоже говорю, это мои дети.
Это все мои дети.
Да.
Так слушайте, сегодня наши сотрудники не дадут соврать, если слушать сейчас эфир, значит, зазвенел звонок здесь в редакции, тогда вы входите в дверь и звоните. Я такой, детишки мои идут.
Что, правда?
Да.
Ой, так здорово, Олег Валерьевич.
Да.
Это приятно.
Вот, то есть, вот есть какое-то особое отношение. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Павел говорит о таких отношениях с беглым рабом. Вот, понимаете, московский студент, причесанный, воспитанный, никогда в жизни не матерящийся, там, не кричащий и так далее. Это одна история. Беглый раб – это история совершенно другая. Это вот как назвать человека сыном, ну, который совершенно никак этого не достоин.
Так сложно вообще.
Ну почему он его тогда так назвал?
Потому...
Он так, ну, я думаю, что он не сказал так, если бы он не хотел.
Он не лукавил. Вот, а прочитайте дальше, 13 стих, ну и еще несколько, с 13 до 16.
Может, мы как раз сделаем короткую паузу?
Ну, давайте. Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Привет! Московское время 17:36, и чтобы долго не тянуть, давайте продолжим читать.
С 13 стиха?
Ну, давайте я.
Давайте.
Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь, в темнице, куда я заключен за возвещение радостной вести. Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда. Теперь уже не как раб, а больше, чем раб, как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе, и как человек, и как христианин.
Знаете, что меня просто восхищает в апостоле Павле? Меня в нем восхищает его искренность. То есть он напрямую говорит, слушай, вообще говоря, я бы тебе мог об этом ничего не сказать и просто оставить его себе. Как апостол я имею право. Ну вот, он служил тебе, теперь он служил бы мне в тюрьме, в темнице. Ты мне послужить здесь не можешь, а он бы был здесь. Но я не буду делать добро за счет другого человека. Я не буду делать добро за счет тебя. То есть я не скажу, слушай, значит, все, вот он мой. Не знаю, залез в карман к другому и сделал пожертвование в церковь из денег другого. Так не получится. Вот настолько искренен в этом письме апостол Павел.
Мне даже нравится, что он сказал, что уже не как раб, а уже больше, чем раб, что как брат. Вот это, конечно, на самом деле многого стоит и очень дорого еще получается для других людей, ну, то есть для Филимона, я думаю. Да. По крайней мере, он бы осознал это, что тут уже другой человек, по сути, возвратился.
А мне очень нравится, как он начинает. Вот я очень хотела бы оставить его при себе. Это так нежно звучит, так по-доброму.
Ну свинишка же, по сути-то.
Ну да, так мило.
Да, я вообще бы его никуда не отпустил. Вот он бы сидел.
Он вообще такой хороший.
Да, это как
нет,
если
вы
бы...
знаете, да. Вот если бы он сказал, я бы его вообще никуда не отпустил.
Так.
Было бы под другое.
Услышала разницу, да?
Да. Я не знаю, как это работает, но я бы его вообще никуда не отпустил, и я
более
очень хотел
грубо
бы оставить его при себе. То есть как-то...
Ну,
не
человек
отпустил, видите, это отрицание. То есть я твою свободу стеснить бы хотел. Но он не стесняет свободу. Он говорит, я бы хотел его оставить при себе. Вот он этого не делает. Вот он этого не делает. А что, продолжим? Потому что время наше... Я обещал, давайте, что мы за 50 минут это прочитаем. Давайте с 17 по 20 стих.
Давайте я.
Давай.
«Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе, считай это долг за мной. Я, Павел, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам должник передо мной. Ты обязан мне самим собой. Поэтому, брат, окажи мне услугу в Господе и обрадуй меня этим».
Вот тут, конечно, забавно. У Павла интересный такой момент.
Да.
Он живой человек. Что забавно, Полин?
Ну, мне понравилось о том, что он сказал: я вот возмещу тебе все, ну, все, что у тебя украл Анисим, но не забывай, что и ты мне вообще сам с собой должен, так скажем.
А то, как что... это понять, сам с собой ну, должен?
То есть, что я обратил тебя в веру, и этим ты мне должен.
Да.
Но я привел тебя на верную дорожку.
Это он в таком контексте имеет в виду?
Мне так кажется, да.
А вот, то есть, да. Он, ну, я не знаю, просто какая-то такая создается впечатление, что это... Ну, неправильно как будто.
Почему? Ну, потому то есть он его как
почему
бы
он должен
принуждает?
Должен? Ну, как
ну,
бы да.
Как-то не принуждает, а принижает, что ли.
Или мы в этом ошибаемся, что нам так кажется. Или это чувство юмора у Павла такое.
А, тут интересно, по-разному это интерпретирует, действительно. Вот, потому что, конечно, определенная связь между Павлом и Филимоном существовала. Да, вот... Ну, чтобы это было понятно, когда через какого-то человека в вашей жизни что-то произошло, ну, хотите вы это или не хотите, вы действительно будете, как знаете, говорят, я перед ним в или перед ними, перед этими людьми в неоплатном долгу. Mm-hmm. А, вот оно про это. И это не мелочь какая-то. Дело в том, что Павел почти 3 года жил в городе Эфесе. А, находился он недалеко от Колос, где жил Филимон. Так вот, скорее всего, да, между Павлом и Филимоном что-то было. А, ну и Павел действительно напоминает. Да, как человек, как действительно живой человек напоминает. Слушай, я тебе все верну, но... Павел, как ты вернешь? Ты же в тюрьме. Вот это самое первое. Ты как ты собираешься
видимо,
возвращать?
Видимо, он заведомо знал, что Филимон не потребует с него этого долга, скажем так.
Ну, мне кажется, он бы как-то... Если нужно, придумала, как вернуть через кого-то. Тем более вы говорите, что к нему друзья приходили.
Да, и более того, мы сейчас через буквально некоторое время будем читать, он собирался вернуться. Он там просит, будет даже просить Филимона комнату в доме приготовить. То есть вот такой момент есть. Кстати, у нас слушатели сегодня очень тихо так слушают. Давайте я поставлю вопрос тоже слушателям. Как вы вот этот момент понимаете для себя? Да, 18 и 19 стихи, то есть ты должен мне самим собой. Ну, поэтому, ну, я тебе об этом как бы не говорю, я тебе об этом напоминать не буду. Как вы этот момент для себя воспринимаете? Вот, кстати, 17 стих, немножко назад давайте вернемся. Кто может 17 перечитать?
«Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня».
Вот. Это еще один важный момент. В других переводах
тут такая
есть...
уверенность чувствуется, что вот меня бы ты принял отлично.
Хорошо, да.
И его ты примешь отлично. Угу. У тебя выбора нет. Ну вот я в этом так вижу. Ну вот так вот. С первого впечатления.
А, возможно, кстати, возможно и так.
Но он не утверждает. Тут, если ты считаешь меня своим сотоварищем...
Мне кажется, он знает.
То есть он тоже дает ему возможность выбрать. Он, может быть, и знает, что... что Филимон к нему хорошо относится, но все равно он его не заставляет.
А 21 стих прочитайте кто-нибудь, коллеги.
«Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу».
Ну все, значит, вот. Он точно знает. Вот я и подтвердила.
Конечно, конечно, он точно знает, что Филимон будет готов это сделать.
Скажите мне тогда, пожалуйста, ну раз он все это точно знает, зачем это письмо нужно? Раз он в этом уверен, что Филимон и так христианин, и так сделает,
так.
Зачем? Можно просто было бы написать «Анисим уверовал», и все.
Ну, может быть, он хотел ему сказать вот эти добрые слова, может быть, он хотел поделиться.
Может, хотел как-то подбодрить, возможно, ну, то есть там он знал, что Филимон не поступит плохо, но хотел... точно в этом убедиться.
Тут можно с нескольких точек зрения посмотреть. В том контексте действительно письмо было нужно для Филимона, письмо было важно для Филимона, письмо было, ну, скажем так, я знаю, что... Понятно, что мы с тобой, Настя, там, не Павел, не Филимон, вот, но я знаю, что ты, Настя, будешь готова участвовать в эфире, или ты, Катя, или ты, Полина. А я вам пишу, значит, уважаемые коллеги, очень буду рад, если вы... Вот слово «если» в этом. Угу. Очень буду рад, если вы сможете в этом эфире участвовать.
Олег Валерьевич, как вы хитер.
Почему?
Ну, потому что, раз вы все знаете.
Но это же, но это
нет,
же здорово.
Нет, ну, в принципе, вы же не можете нам приказать. Значит, Настя и Катя быстро пришли на эфир, сели.
Не могу, я даже не ваш преподаватель.
Ну, конечно, и поэтому вы как-то...
Это здорово, что вы все равно всегда спрашиваете.
Да,
но иногда вы пишете, ну, я точно знаю, что Настя будет.
Да.
Это вот, по сути,
мне бы очень хотелось, чтобы Настя пришла, но я точно знаю, что она придет.
Нет, ну да.
То есть это письмо, оно не для Филимона только, оно для Насти, для Кати, для Полины, для Олега, для любого из нас, современных читателей.
Ну, тогда ладно. А просто если бы это предполагалось только к Филимону, то оно, вот если честно, вот если это личное письмо для него, то оно бы было, по-моему, бесполезно.
В следующий раз тебе пишу. Настя, твой эфир через неделю. Все.
Именно так.
Ничего больше.
Ну, хорошо.
Как?
А можете вообще не писать, я знаю.
Я понял. Кстати, я думаю, что здесь это письмо важно и для нас еще вот почему. Нам действительно бывает трудно порой выстраивать отношения друг с другом. Нам действительно бывает трудно порой... у кого из вас возникают трудности, когда вам хочется или когда вам нужно кого-то о чем-то попросить? И ты не знаешь, как попросить.
Да, всегда вообще. Всегда.
Всегда.
Мне так понравилось, как Настя такая.
Да, потому
из этого джингл можно сделать, нарезать. А, у нас подложка есть, не получится.
Ну, потому что это очень прям вот... Да, у меня всегда, мне очень трудно кого-то о чем-то просить. Для меня это как-то...
Много разных факторов. Во-первых, как воспримут тебя?
А мне просто неудобно, потому что ты думаешь, ну, в принципе, ты же можешь как-то сам... Да, даже если не можешь сам, ну ты же как-нибудь сможешь сам. Ну,
все равно сможешь.
Да.
Хоть как-то.
И это
да.
Очень трудно.
А теперь слово «просить». Я добавлю еще одну букву «Т». Нам бывает порой трудно просить, а еще бывает очень трудно простить. И вот тут еще один аспект этого письма. Помните, с чего он начал? Он говорил про любовь, про Божию любовь, которая в тебе живет. Он говорил про веру, которая в тебе живет. Значит, если есть и то, и другое, если есть любовь, если есть вера, тогда есть основания для прощения, тогда есть силы, чтобы прощать. Это, возвращаясь к тому примеру, который я использовал вначале, я не могу тебе поверить. Единственное основание для прощения — это я тебе прощаю тебя, потому что верю в Бога. Богу. Давайте 22 стих быстренько прочитаем. Он такой коротенький здесь.
Давайте
про комнату.
Уж.
Давай.
Я это сделаю. И еще одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращен вам.
Можно истолковать по-разному. В принципе, вот этот вот кусочек.
Почему?
Это можно истолковать так. Ты должен его простить, Анисима, а я приеду и проверю.
Да.
Вот я,
я об этом даже не подумала.
Ну, а вот я почему-то подумала.
Вполне возможно и это. Я приеду тоже.
Да нет, он, я думаю, не имел в виду, конечно, это.
А просто, что надеется, что скоро вернется.
Да, и просто...
На самом деле, есть комментаторы, которые толкуют, как Настя в начале, есть комментаторы, которые толкуют, как Катя. То есть тут действительно есть определенные разночтения, но да, он собирается вернуться. Кстати, он так и не вернулся. Давайте дочитаем это послание, это письмо. Буквально там 3 стиха осталось. Кто?
Давайте, Настя.
Давай.
Давайте
попросим Настю все вместе.
Давайте попросим.
Привет, и тебе передают Эпафраз, который тоже находится в заключении за веру в Иисуса Христа, и мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука. Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вашим духом.
Кстати, Марк — это тот самый, который написал Евангелие от Марка. Вот Лука — это тот самый, который написал Евангелие от Луки. Так что он там в весьма хорошей компании находится. Вот. И для Филимона, прочитавшего это письмо, вау, не только сам Павел, а еще и такие люди вместе с Павлом это письмо пишут. Что бывает самое трудное для вас, когда вам надо кого-то простить?
Себе, наверное, как-то перекопать, как-то вот это вот...
Принять это, что ты можешь простить человека.
Это можно так раскопать, что еще больнее будет.
Да нет, надо как-то просто умело выдернуть гвоздодером гвозди и замазать все какое-нибудь, я не знаю...
Бетоном.
Ну, серьезно.
Наверное,
а потом
поверить.
Замазочка разойдется в полете, дырка будет.
Нет, нужно, не знаю.
Ну, поверить в этого человека, а в этом помогает вера в Бога.
Да, вот Богу поверить, наверное, что,
что этот человек действительно раскаивается. Да.
Или, если ты ошибся, потому что мы же не всегда можем знать сердце другого человека. Okay. Если ты ошибся, то Бог даже в этом случае сможет провести дальше. Хотя тебе все равно может быть больно поначалу, но Бог эту боль поможет преодолеть. И вот про это письмо тоже. Это прощение, которое может дать Филимон, проявить Филимон, это итог, результат любви Бога, которая живет в Филимоне. Вот как старое письмо оказывается и нашим тоже.
Вот неужели можно вот тысячу раз простить? Вот если к христианину будет приходить человек, просить прощения, он будет его прощать, потому что верит в Бога, верит Богу, а вот этот человек окажется, ну, я не знаю.
А если это целое, на целый народ, который простил Бог, а потом этот народ пришел и стал народом-завоевателем? Об этом будем говорить в следующий раз и будем читать книгу пророка Ионы, которая как раз о том, о чем сказала Настя. А пока эфир завершать нужно.
Сегодня с вами были Екатерина Южакова,
Полина Иванкевич,
Анастасия Михеева
и Олег Валерьевич Шевкун.
Всем до свидания.
Всем пока.
Пока, до следующего вторника.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.